Ладно ли за морем или худо? Международное обозрение.
В петербургской студии «Радио России» Владимир Изотов. И я приветствую моих сегодняшних собеседников. Это преподаватели факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Мария Лагутина и Иван Цветков. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Россия намерена укреплять свои позиции в Закавказье, заявил Владимир Путин на 3-м российско-армянском межрегиональном форуме. Что касается Закавказья, то Россия отсюда никуда уходить не собиралась, подчеркнул Путин во время своего визита в Армению. Наоборот, мы собираемся укреплять свои позиции в Закавказье. Путин также заявил, что присоединение Армении к таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси серьезно укрепит ее экономический потенциал. В день прибытия Владимира Путина в Армению в центре Еревана собрались несколько сотен активистов с плакатами «Путин Go Home», «Евро-Армения», «Мы хозяева нашей страны» и «No to the USSR». Собравшиеся также выкрикивали призывы к отставке армянского президента Сержа Саргсяна. На месте акции находилось беспрецедентно большое число полицейских, в том числе в гражданской форме. Десятки людей были задержаны. В ходе российско-армянского саммита президент Армении Серж Саргсян подписал документы о присоединении его страны к таможенному союзу. Экономические обозреватели отмечают, что армянским властям удалось выторговать у российских контрагентов максимально комфортные условия. Экспортные пошлины на газ и нефтепродукты, занимающие более половины армянского экспорта, Россия обнуляет, равно как и пошлины на необработанные алмазы. Таким образом, вместо нынешних $270 за 1000 кубометров газа, Ереван будет платить $189. При этом поставки «Газпрома» вырастут с нынешних 2 до 2,5 миллиардов кубометров в год, что полностью перекрывает потребности Армении. Таким образом, экономическая выгода армянской стороны налицо. Мария Лагутина, можно ли говорить о том, что Россия, наоборот, понесет от этого соглашения некоторые убытки?
Спасибо большое за вопрос. Действительно, очень интересный вопрос, потому что все говорят во всех новостных лентах, мы слышим действительно о тех преференциях, которые получает Армения от, собственно говоря, развития отношений и визита Владимира Путина. Но возникает вопрос, действительно, что получает Россия. Могу сказать сразу, в экономическом плане здесь вряд ли будут какие-то большие, скажем так, перспективы. Как мы знаем, Армения в основном, в общем-то, сельскохозяйственная страна, и может предложить сельскохозяйственные продукты Российской Федерации. Что касается энергетики, Армения не обладает никакими фактически энергетическими ресурсами, и, собственно говоря, об этом говорил Владимир Путин с Сержем Саргсяном, в частности, о продолжении сотрудничества в энергетической сфере, восстановлении базы атомной теплоэлектростанции, которая была еще основана в Советском Союзе. Вот. Что получит Россия? Россия получает политические преференции прежде всего. России нужна Армения, по большому счету, как возможный, я хочу подчеркнуть, возможный потенциальный участник таможенного союза и в будущем участник Евразийского союза. Фактически сейчас идет конкурентная борьба между Европейским союзом и Российской Федерацией за постсоветское или, наверное, все-таки лучше уже сегодня говорить неоевразийское пространство. И борьба эта ожесточенная. Да? Мы видим, в общем-то, примеры Украины, очень яркие последние события. И, собственно говоря, в этом контексте, конечно же, очень интересно оказалось развитие отношений с Арменией. Армения отказалась от евроинтеграции, от вектора евроинтеграционного, ну, собственно говоря, Украина. Вот. И, кстати говоря, очень интересно, потому что на Западе вплоть до недавнего времени, я бы сказала, вот до осенних событий, очень много раздавалось скептических мнений по поводу вообще будущего создания Евразийского союза. Говорили, что никто не будет вступать. Вот ограничится Казахстаном, Белоруссией и Российской Федерацией. И то под вопросом, потому что Казахстан тянет одеяло на себя и хочет осуществлять лидерскую роль в евразийской интеграции. Белоруссия тоже. Сегодня мы да, завтра мы еще подумаем и так далее. Так вот, последние заявления лидеров Украины и собственно говоря, Армении, мне кажется, вот подливают масло в огонь и все-таки достаточно четко очерчивают будущее Евразийского союза и действительно подтверждают, что да, Евразийский союз возможен.
Ну хорошо, Мария, да. Значит, политическая интеграция, политическая выгода, ну, имиджевая выгода, предположим, тоже налицо, может быть, она перекрывает экономические издержки, хотя, ну, Армения не такая большая страна, и, возможно, так сказать, списание каких-то долгов либо преференции, это не так будет заметно для российского бюджета, как, предположим, Украина, которой там до 2025 года нужно какое-то немыслимое количество миллиардов долларов. Якобы вот Брюссель отказался дать, значит, опять-таки расплачиваться будет российская казна?
Посмотрим. Понимаете, сейчас говорить об этом сложно, но Россия, вспомните историю, всегда за кого-то, честно говоря, расплачивалась, можно так сказать. Мы всегда кого-то поддерживали, мы всегда кого-то спасали, и, собственно говоря, это достаточно распространенная практика.
Ну, не только Россия, кстати, да, есть страны, которые находились на балансе там у того же коллективного Вашингтона, у того же коллективного Брюсселя, это понятно, что сфера влияния. Если мы возвращаемся к Евразийскому союзу, то он, вполне возможно, приобретает такое географическое очертание внутри границ ОДКБ. Центральная Азия, особенно такие бедные страны, как Киргизия и Таджикистан, вполне возможно тоже с удовольствием присоединятся, потому что в Брюсселе уж ни Душанбе, ни Бишкек точно не ждут. С другой стороны, в ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, находится и Армения. А вот тут с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, как быть, приближая к себе Ереван, Россия, Москва, скажем так, рискует ухудшить отношения с Баку?
Ну, с Баку тоже есть определенные. С одной стороны, скажем так, более или менее сейчас спокойные отношения, с другой стороны, есть тоже определенные трудности. И, в принципе, нельзя назвать стопроцентной, скажем так, пророссийскую позицию азербайджанского руководства, хоть достаточно вспомнить, что Азербайджан входит в такую организацию, как ГУАМ, явно имеющую антироссийскую направленность. Да, Грузия, Украина, Молдавия и Азербайджан. Союз демократического выбора, как они... Да, за распространение демократии, и, собственно говоря, эта организация была создана. Поэтому у меня, скажем так, здесь вопросы. Безусловно, идет определенный конфликт, определенные противоречия Армения, Азербайджан, и вот даже могу сказать, перед, ведь вот этот вот визит Владимира Путина, да, 2 декабря в Ереван, он на самом деле был долгоожидаемый. То есть, насколько я помню, до этого Путин посетил Азербайджан, и очень была затянутая пауза, и все ждали, как прежде, как раньше, практики параллельных так называемых визитов, то есть если глава российского государства посещает Азербайджан, то он тут же должен, ну, по идее, да, посетить Армению. Вот этого долго не происходило, и все этого очень ждали, и это состоялось. То есть здесь, понимаете, Россия пытается осуществлять многовекторную политику, да, в том числе и на постсоветском пространстве. Но, кстати говоря, хочу вот заметить по поводу того, что стоит ли ограничить будущий Евразийский союз с рамками ОДКБ. Напомню вам то, что в октябре месяце, если я не ошибаюсь, на встрече как раз-таки глав таможенного союза обсуждался вопрос о расширении, будущем и возможном расширении Евразийского союза за счет включения Турции и Индии.
Таможенного союза?
Таможенного и в будущем Евразийского союза за счет Индии и за счет Турции. И если эти страны войдут в состав этих структур, то, в общем-то, все разговоры об восстановлении Советского Союза, да, вот в рамках Евразийского союза, восстановления Советского Союза, они будут сведены на нет.
Да, Индия, одна с более чем миллиардным населением, конечно, перетянет в несколько раз весь бывший Советский Союз. Да и у Турции под 100 миллионов, да, населения, если
да.
Не ошибаюсь.
Да, но, безусловно, экономически эти государства, даже та же самая Индия, они более сильные, да, там Индия, конечно, в основном за счет информационных технологий занимает лидирующие позиции мировой экономики, но, тем не менее, это очень интересная конфигурация получится. Вот об этом говорили абсолютно серьезно и Назарбаев, и Путин, и этот вопрос обсуждается. Вот, я, не, честно сказать, затрудняюсь представить действительно этот формат.
А что по этому поводу думает господин Эрдоган, господин Гюль? индийские лидеры, они хранят мудрое восточное молчание?
Пока нет, кстати говоря, вот по поводу индийского руководства, это была их инициатива, они поддержали. Кроме того, лидер, если я не ошибаюсь, Южной Кореи тоже высказался за то, чтобы вступить в Евразийский союз. Это вот буквально вот последние вот события. Вот. И что касается Турции, ну вы знаете ситуацию в Турции, Турция тоже стоит на, собственно говоря, на перепутье. Да?
Евросоюз ее не берут.
Ну что же делать? Пойдем в Евразийский союз, тоже неплохо. Вот. И, возможно, там даже будет больше каких-то преференций. Кстати говоря, ведь уже предпринимаются определенные шаги в этом направлении. Проект «Южный поток», да, сейчас вот как раз стадия строительства на территории Сербии, если я не ошибаюсь. Это как раз-таки, в принципе, проект направлен на то, чтобы притянуть Турцию на евразийское пространство и сформировать таким образом неоевразийское пространство.
Мария, очень хорошо, что вы упомянули Сербию. Просто я припомню, когда вот вы говорили о перспективах расширения таможенного союза и Евразийского союза за счет действительно экономических и политических гигантов, я вспомнил, что в 91-м году, когда был распущен Советский Союз и только еще создавалось Содружество независимых государств, были разговоры о том, что в СНГ неминуемо вступит Болгария, чего не случилось. А когда речь шла о возможном расширении союзного государства России и Беларуси, то тоже были разговоры известных кремлевских политологов, потому что этот союз перерастет в Сербии. Однако Сербия все-таки предпочитает Европейский союз. Учитывая даже, что сейчас у власти президент не демократ, а националист, все равно стучится в брюссельские ворота.
Да, по поводу Сербии здесь тоже, честно говоря, я бы не стала так говорить, что Сербия на 100% ориентирована на Европейский Союз. Но мое впечатление от этой страны, скажем так, что она находится в некой такой вот тоже раздвоенности. Грубо говоря, Сербию обижают в Евросоюзе, да, и со стороны Евросоюза всеми возможными способами. Вот сейчас вот Хорватия вступила в Европейский Союз, как мы знаем, и так далее. Вот, и все-таки Сербия вот как раз-таки это одна из, может быть, немногих европейских стран, во всяком случае, в Восточной Европе на сегодняшний день, которая очень положительно смотрит в сторону России. Поэтому ну, я не слышала о том, чтобы обсуждались перспективы, допустим, вступления Сербии в Евразийский союз, но в плане вот положительного отношения, в отношении Российской Федерации и ее внешней политики, это, я могу сказать, это существует.
Ну а как быть, если нету общих границ географических, и вот получится так такое, как бы, вот большие анклавы, да, разбросанный Евразийский союз, не имеющий общих географических границ, ведь у России с Турцией границ нету.
Да, абсолютно верно.
Есть, по-моему, с Грузией, но Грузия в Евразийский союз не стремится. С Индией границы общей нету. От Южной Кореи отделяет Северная Корея. Что ж тогда Северную Корею принимать в Евразийский союз?
Дело в том, что, ну, тут, конечно, уже такие вопросы теоретические немножко, но современная тенденция, во всяком случае, работы на эту тему появляются, современная тенденция мировых интеграционных процессов, даже термин встречал «новая волна интеграции», мировой интеграции, она как раз-таки приводит к тому, что географический принцип является не ключевым в интеграции. То есть речь идет о смене концепта территориальности на концепт пространственности. Не территория физическая, географическая выступает в качестве вот ключевого показателя, а пространство. Пространство не обязательно может быть физической, да, какой-то категорией, ограниченной физическими границами. Речь идет о пространстве экономическом, о пространстве культурном, о пространстве политическом, образовательном и так далее. То есть посмотрите даже, в принципе, БРИКС, да, это тоже результат интеграции, построенный не на формате территориального принципа, да?
А вообще БРИКС, он насколько существует в реальности, насколько в виртуальности?
Это вот, безусловно.
Что можно сказать о укреплении южноафрикано-бразильских экономических связей в рамках БРИКС или индо-бразильских, китайско-бразильских? Ведь, собственно говоря, это, ну, такой же, понимаете, как золотой миллиард, да? То есть Западная Европа, Северная Америка, там, плюс Австралия, Новая Зеландия и Израиль – это значит, государство с определенным уровнем ВВП, ну и, скажем так, разделяющие определенные политические ценности, исповедующие схожую экономическую модель. Ну, БРИКС – это уже серебряный не миллиард, а два с лишним миллиарда. Но кроме этого-то что?
Вы понимаете, БРИКС вообще уникальный формат нового времени, именно нового глобального мира. Я бы даже сказала, это не союз государств, неформальный, как его называют, неформальное объединение, это союз цивилизаций. Больших цивилизаций. Если мы посмотрим, то каждый член этой структуры — это действительно полноценная цивилизационная единица. Россия, Китай, Индия, да та же самая Южная, да, Африка. То есть это союз цивилизаций, и, конечно, тут, собственно говоря, очень много вопросов, потому что институционально, безусловно, эта структура не закреплена еще на данный момент, но очень многие исследователи говорят о том, что это формат вот как раз-таки интеграционного взаимодействия нового поколения, и механизмы взаимодействия в рамках таких структур, они вот вырабатываются. То есть крупные, одинаковые, да, полновесные, полноценные единицы пытаются осуществлять взаимодействие вот в таком вот глобальном масштабе. Ну, честно говоря, вот большая восьмерка это тоже, да, это неформальная структура, но, в принципе, работает и создана была в 70-х годах, из тех времен.
Да, создана-то она была, по-моему, может быть, даже и раньше. Она же претерпевала изменения. Россия стала восьмой, Канада стала седьмой,
да,
ну и
да.
так далее.
И почему появился БРИКС, по большому счету? Ну, во многом откуда это идет? Потому что Россию сначала посадили на стульчик рядышком послушать, что обсуждают большие дяденьки и большие государства в плане экономики. Затем уже в 80-е годы появляется политическая повестка дня, да? Затем Россию вроде как придвинули к общему столу, а потом вдруг в начале, ну вот где-то тут в начале 2000-х годов стали говорить о том, что Россия недостойна. Начались поиски новых моделей
сотрудничества.
Совершенно верно,
Мария, но считается, что Большая Восьмерка — это союз экономически развитых демократий. А просто экономическое взаимодействие решается в группе G20, Большая Двадцатка. И там есть место и России, и всем другим членам, кстати, БРИКС. Они же все ходят в Большую Двадцатку. Ну, хорошо, значит, мы поговорили о различных интеграционных формах. Предположим, действительно, что у Евразийского союза большое будущее, и у ШОСа большое будущее, и у ОДКБ большое будущее. Правда, вот если страны, не входящие в НАТО, боятся, значит, так сказать, агрессии НАТО и продвижения, то страны, не входящие в ОДКБ, по-моему, этой организации как-то не боятся. Но вот какое будущее вам видится у старых и апробированных интеграционных союзов, у того же ЕС? Вот, так сказать, украинское руководство, по крайней мере, в отличие от украинского народа, часть украинского народа, решило, что даже соглашение об ассоциации подписывать не стоит по экономическим соображениям. Правда, премьер-министр Азаров все время говорит, что это не окончательное решение, а временные трудности. Типа нужно, подразумевается, перезимовать на дешевом российском газе. Вот. Но, с другой стороны, Молдова и Грузия подписали эти самые соглашения. Хотя, если они и вступят в Европейский Союз полностью, это не раньше, чем лет через 12-15. Какое будущее ЕС вы отводите?
С Европейским Союзом тоже ситуация интересная, понимаете? Вот мое мнение, то, что Европейский Союз допустил очень большую ошибку во время своего самого крупного расширения. Когда
10
туда...
стран, да?
Да, абсолютно верно. Ну и потом эти ошибки продолжил, собственно говоря, совершать, да, включив там эту Румынию, и Болгарию и так далее. Это, на мой взгляд, никакой экономической подоплеки под включением этих стран в состав Европейского Союза, а Европейский Союз, он создавался как экономическая структура, не было. Это были чисто политические шаги. И на сегодняшний день мы, в общем-то, наблюдаем определенный кризис европейской интеграции, который проявляется и в экономике, и в политике. Что касается экономики, ну, тут это общая тенденция, да, кризиса, который недавно в мире, в общем-то, проявил себя. Но я вам могу сказать, что, безусловно, уровень жизни населения в европейских странах намного, ну, не намного, ну, выше, допустим, да, чем уровень жизни населения на постсоветском пространстве. Но там существует огромное количество проблем. Проблема миграции, которую они получили в результате этого расширения. Проблема тема криминала как следствие этой миграции. Та же Польша, если вы слышали, вот как буквально там, вот, по-моему, в ноябре месяце, в начале ноября месяца, во время там, вот, нападения, да, восстаний в Польше, в Варшаве, нападений на посольство Российской Федерации.
11 ноября это был День независимости
да,
Польши.
Да, 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 День независимости Польши, абсолютно верно. Если вы слышали, сами граждане что говорили? Мы хотим жить, мы хотим, чтобы в нашей стране, в Польше, был высокий уровень жизни, как нам это обещали при вступлении в Европейский Союз. А что получается? Там чуть ли цифра, боюсь сейчас ошибиться, не 80% поляков были вынуждены уехать, цифра какая-то колоссальная такая, большая называлась, были вынуждены уехать на заработки в страны Центральной и Западной Европы.
Мария, если не ошибаюсь, в Польше 40 миллионов населения.
Ну, я, может быть, вот тут вот...
Мне сложно представить, чтобы там осталось всего 8 миллионов.
Я могу, конечно, с цифрами тут сейчас, собственно говоря, ошибиться, но большой достаточно процент. И знаете, вот в Италии пугают кем? Пугают польским сантехником.
Я слышал, что в Великобритании пугают польским сантехником.
В Италии тоже пугают. Да.
Дело в том, что мне приходилось недавно читать материалы, переводные из зарубежной прессы, о том, что вообще довольно много экономистов, экспертов, в том числе и российских, говорили, что Польша сравнительно неплохо пережила финансовый кризис, может быть, из-за того, что она сохранила пока свой собственный злотый. Тем не менее, вот как раз поляки, которые уехали во времена военного положения на Запад, они там обогатились передовыми знаниями в экономике, и после избрания Валенцы президентом вернулись и начали внедрять, да, неолиберальную жесткую модель, та, которая в России была проведена не до конца, ну вот это, значит, дало свои всходы через 15 с лишним лет. Так вот, в Польше в последние годы наблюдается строительный бум, и туда приезжают гастарбайтеры из Испании, поскольку в Испании, во-первых, экономическая ситуация очень тяжелая, во-вторых, и Польша, и Испания католические страны, ну а проблемы с языком как-то, наверное, решить можно. Поэтому, ну вот это, может быть, доказывает, что есть такая циркуляция рабочие силы внутри европейского пространства. Но если в Италии боятся польских сантехников, то в Польше впору боятся испанских каменщиков.
В Польше, кроме испанских каменщиков, еще большое количество белорусов, украинцев. Вот я вам могу сказать про университет. У нас есть связи вот с Вроцлавским университетом. Преподаватели даже, которые к нам по обмену приезжали. Одна из Украины, другая из Белоруссии. Да, наука в Польше сейчас на подъеме, но вот за счет, как это ни странно, не поляков, а вот мигрантов из, собственно говоря, бывших советских республик. Вот такая интересная. То есть, видно, видимо, вы правы в том, что происходит какая-то циркуляция.
Ну, вот. Большое переселение народов очередное. Есть целые страны, самые передовые страны в экономическом отношении с самым большим ВВП, созданы мигрантами. Эмигрантами, да, Соединенные Штаты, Канада, Австралия. Угу. Вот, вполне возможно, что сейчас мы наблюдаем новый виток, новую волну на новом уровне. Мария, спасибо большое, мы затронули целый комплекс проблем, так сказать, глобальных. Сейчас мы от глобального перейдем к частному, хотя, зная аналитический склад ума Ивана Александровича Цветкова, я думаю, что он нас тоже выведет на какие-то общие проблемы, а поговорим мы конкретно о событиях в Таиланде, поскольку массовые акции протестов в последнее время происходили не только в Украине, о чем мы вскользь упомянули, но и в Таиланде тоже. В середине недели обстановка здесь была довольно спокойной. Оппозиция соблюдала перемирие, заключенное перед празднованием дня рождения почитаемого в стране монарха. В четверг королю Таиланда исполнилось 86 лет, и король пользуется огромным уважением своих подданных. Что же касается политической составляющей акции протеста в Бангкоке, то оппозиционеры обвиняют премьер-министра в том, что она выполняет указания своего проживающего в изгнании брата, свергнутого бывшего лидера Таиланда Таксина Чинавата. Иван, расскажите, пожалуйста, вот, что в Таиланде происходит, все ли так просто?
Знаете, так совпало, телевизионная картинка российская, она так эти два события рядом поставила. Выступления в Украине и в Таиланде. И действительно, на протяжении последних двух недель мне неоднократно задавали вопросы и отмечали, что вот в Таиланде происходит то же самое, что в Украине, да, и нету ли тут начала какой-то очередной волны, там, я не знаю, глобальной, революционной. Вот у нас были арабские революции, арабская весна, сейчас может быть какая-нибудь другая весна. Опять-таки, вот только что мы рассуждали о том, что понятие пространства меняется. Может быть, теперь тоже уже мы будем говорить не о региональных каких-то процессах, а о событиях, которые в глобальном масштабе одновременно в разных точках планеты происходят. Но, конечно, если повнимательнее посмотреть на то, что происходит в Таиланде, мы поймем, что там ситуация совершенно не похожая, и общего между там, выступлениями оппозиции в Украине или выступлениями оппозиции в России или в любых других странах и в Таиланде ну, очень мало можно общего найти. Суть событий заключается в том, что, по крайней мере, с 2006 года, когда в Таиланде произошел последний такой военный переворот, Таиланд никак не может успокоиться. Периодически на улицы выходят то желторубашечники, то краснорубашечники. К власти периодически приходят партия одна, вторая.
Чем они отличаются друг от друга политической и экономической программы, кроме цвета рубашек?
Конечно же, есть очень серьезные отличия, но вот ключевой момент, запустивший этот процесс, это событие 2006 года, когда от власти был отстранен премьер-министр Таксин Чинават. Очень интересная, необычная фигура. Он пробыл на посту премьер-министра 5 лет, с 2001 по 2006 год, и успел за это время превратиться в настоящего героя, фигуру, которую просто боготворят. Но нельзя сказать, что все таиландцы, а определенная часть таиландцев. И эта часть — это таиландские крестьяне, прежде всего. И вот то, что мы обычно называем краснорубашечниками, это такое движение, в основном состоящее именно вот из этой прослойки таиландского населения.
Что же он хорошего сделал для крестьян?
Удивительным совершенно образом, хотя Таиланд на протяжении веков существовал благодаря усилиям вот этих самых крестьян, которые выращивали рис, а рис — это до сих пор важнейший экспортный продукт Таиланда, несмотря на то, что вроде бы Таиланд уже стоит там в ряду каких-то азиатских драконов, по-прежнему с урбанизацией в Таиланде не очень хорошо дело обстоит. Но удивительным образом на протяжении истории, даже тогда, когда уже пошли какие-то процессы демократизации в Таиланде, никто из политиков всерьез не обращал внимания на тайских крестьян. Никто не предпринимал каких-то специальных программ, специальных усилий, чтобы поднять уровень их жизни и превратить этих самых крестьян в свою базу, создать из них какую-то народную поддержку. Таксин Чинават стал первым премьер-министром, который сделал на это ставку. Он произвел действительно очень масштабные программы. Ну, в частности, наверное, самое главное, что было сделано, это была введена довольно-таки высокая фиксированная цена на рис закупочная. И тайские крестьяне, наконец-то, благодаря этому смогли выйти вот из той нищеты, в которой они существовали на протяжении десятилетий и столетий, можно сказать, на какой-то такой уровень и даже стали называть себя представителями среднего класса. Сегодня тайский крестьянин может позволить себе приобрести телевизор с плоским экраном, может позволить себе приобрести, ну, автомобиль пока еще нет, но уже некий скутер, перемещаться там вот из деревни в деревню или даже съездить в Бангкок попротестовать там. То есть в этом смысле вот то, что сделал в начале 21 века Таксин Чинават, это очень здорово для тайских крестьян. Помимо вот этой фиксированной цены на рис, Чинават строил дороги, протягивал линии электропередач. До сих пор действует программа медицинского обеспечения. То есть бесплатно могут тайские крестьяне лечиться. Ну, конечно, там какие-то супердорогие операции вряд ли им сделают бесплатно, но базовое медицинское обслуживание бесплатное. Все это, конечно же, превратило Таксина Чинавата для тайских крестьян просто в бога. Откуда Таксин Чинават взял деньги на все это? возникает вопрос. Конечно же, он взял деньги из государственного бюджета. И, ну, нельзя сказать, что довел страну до ручки. Все-таки это был достаточно благоприятный период для экономики, но многим тайским горожанам, прежде всего обитателям Бангкока, вот к 2006 году это стало очень и очень серьезно не нравиться. Таксина начали обвинять в том, что он дешевый популист, что он раздает деньги для того, чтобы завоевать голоса крестьян на выборах, но не смотрит в будущее. Экономика Таиланда вообще катится куда-то в пропасть. И вот тайские военные, которые пользуются, конечно, совсем иной репутацией в тайском обществе по сравнению, там, не знаю, с российской, с российскими военными или там, какими-то военными в странах Европы. Это такая особая привилегированная каста. Они всегда...
Иван, может быть, сравнить с популярностью, которой пользуется армия в Турции и Египте?
Ну, это да, такое сравнение можно провести, хотя там есть своя специфика. Вот эти вот тайские военные, они всегда тоже были, ну, во-первых, защитниками традиционных ценностей тайской монархии, и им всегда не нравилось, когда кто-то приходит и начинает в стране что-то как-то быстро менять. Вот Таксин Чиноват, он стал таким... такой соринкой в глазу для тайских военных, и они, особенно когда увидели, что в городах больших зреет протест, они этого самого Таксина Чиновата свергли. Но не так-то все просто, как выяснилось. Да, и прошло несколько буквально лет, тайские крестьяне, собрав очередной урожай, приехали в тот же самый Бангкок, устроили там много тысячные манифестации, и в результате пришлось военному правительству отойти в сторонку, провести очередные выборы. Ну и там уже пошла такая синусоида. Иногда на этих выборах побеждали сторонники Таксина Чиновата, иногда побеждали его противники в зависимости от экономической конъюнктуры. Вот сейчас у нас у власти находится сестра Таксина Чиновата. А здесь важно еще заметить то, что после отстранения от власти Таксин Чиноват вообще был изгнан из страны в 2008 году, потому что его обвинили в коррупции и вообще собирались уже было арестовывать, но он благоразумно, так сказать, сбежал.
Куда?
Ну, сначала он подвязался в Лондоне, там даже приобрел несколько футбольных клубов, потому что человек он очень небедный, не потому что он там наворовал денег, будучи премьер-министром. Он еще до своего министерства был таким телекоммуникационным магнатом. Вот, а сейчас, насколько я знаю, он живет в Дубае. И, как считают недовольные деятельностью нынешнего тайского премьера люди, руководит из-за рубежа тайской политикой, то есть получается, что нынешнее тайское правительство, оно такое марионеточное, и как бы, собственно говоря, именно вот из-за этой проблемы и начались последние вот эти протесты, когда несколько месяцев назад Юнглак Чиноват, премьер-министр, она решила вдруг провести амнистию. Провести амнистию, которая, как предполагалось, скорее всего, затеяно, задумано для того, чтобы обеспечить возвращение в страну Таксина Чиновата. Конечно же, для оппозиционной партии это было недопустимо. Закон об амнистии был в Верхней палате парламента зарублен, не прошел, но, пользуясь тем, что вот такое народное возмущение вроде бы в городах опять появилось, оппозиционеры решили, что это их шанс, что можно опять выйти на улицы и добиться отстранения от власти премьер-министра. Произойдет ли это? Чем закончатся вот эти нынешние протесты? Мне кажется, что пока не просматривается особенных перспектив для победы оппозиции. Хотя, вроде бы, значит, вот мы видели на протяжении последних 7 лет, что этот маятник, он качается туда-обратно довольно-таки легко в Таиланде. И почему бы не допустить, что снова те же самые генералы не возьмут слово и не скажут, что вот вы, госпожа Чиноват, не можете обеспечить стабильности, давайте-ка вы отойдите в сторонку, мы назначим какого-нибудь другого персонажа, устраивающего всех. Но мне представляется, что тайские генералы, они не будут наступать дважды на те же самые грабли. Да? Они уже однажды организовали военный переворот. И надо сказать, что в 21 веке организовывать военные перевороты в Таиланде — это не очень-то так приятно, как мне представляется. Потому что видно было, что генералы, так у них очень извиняющиеся интонации присутствовали. То есть им не хотелось выглядеть какими-то узурпаторами, какими-то разрушителями традиции тайской демократии. Они быстренько, вот отстранив Таксина Чиновата, организовали выборный демократический процесс. Сейчас опять затевать ту же самую игру, опять, чтобы во всех газетах мира написали, что в Таиланде очередной военный переворот, и обвинили во всем этих самых генералов. Ну, зачем им так жертвовать своей международной репутацией? Скорее всего, они этим заниматься не будут. Еще один вариант, на который напирают оппозиционеры, что, дескать, вот есть король, которому 86 лет, который правит с 46-го года, самый долго правящий монарх в мире, который пользуется, наверное, даже большим авторитетом все-таки в Таиланде, чем Таксин Чиноват. Здесь и крестьяне, и горожане, они этого самого короля очень любят и почитают. И даже в честь его дня рождения оппозиционеры, значит, ну, вот эти протестующие в Бангкоке, они согласились, сказать, отойти в сторонку, отдохнуть,
Иван,
воздержаться.
Кстати, Таиланд у нас конституционная монархия, да? Король — это только моральный авторитет. Политические рычаги влияния.
Практически, да. У него таких реальных рычагов влияния нет, кроме одного. В 7-й, если меня не изменяет память, статье Конституции Таиланда написано, что если король видит, что в стране, в общем, творится бог знает что, да, и никакого выхода из этого кризиса нет, то он может отстранить премьер-министра и, значит, назначить новые выборы. Но проблема заключается в том, что даже в этой ситуации король не может действовать в одиночку. Обязательно палата представителей должна ему направить соответствующий запрос, соответствующую просьбу. То, что сегодня в нынешней ситуации Палата представителей это сделает, ну, это просто невозможно себе представить, потому что сегодня в тайском парламенте абсолютное большинство у правящей партии. Зачем правящей партии направлять королю послание, чтобы король отстранил от власти премьер-министра от этой самой правящей партии. Тем не менее, короля слушают. Считается, что он одним своим словом может остановить кровопролитие и какие-то гражданские протесты. И, собственно, вот сейчас непонятно, начнут ли с той же интенсивностью буянить вот эти желторубашечники. Правда, сейчас они уже себя не называют желторубашечниками. Ну, вот нынешние оппозиционеры, представители радикального крыла оппозиционной демократической партии. Или после того, как король сказал, что давайте мы не будем разрушать мир, который существует в Таиланде уже много десятилетий, давайте вот жить дружно, что называется, в духе кота Леопольда. Может быть, это действительно после этого уже никаких моральных прав продолжать столкновения у оппозиционной партии и не будет. Я, кстати, допускаю, что так оно и произойдет. Но может это так и не произойти, потому что есть еще один фактор, довольно-таки интересный, про который у нас сейчас чаще всего принято вспоминать, когда речь заходит о каких бы то ни было революциях. То есть сейчас у нас...
Влияние мировой закулисы.
Да, в России принято считать, что ничего нигде не происходит без какого-то влияния извне. И получается, что если бы у нас на земном шаре осталось одно государство, и некому было бы, кроме инопланетян, на него влиять, тогда и революций бы никаких уже не было по умолчанию. Вот в Таиланде тоже есть некое внешнее влияние. Но оно, я бы сказал, развернуто на 180 градусов по сравнению с тем, что мы имеем в Европе, в Украине, в России. Дело в том, что нынешние власти тайские, они последние годы, как считается, занимали такую чрезмерно проамериканскую позицию. То есть президент Обама, как известно, затеял некий тихоокеанский поворот. И Таиланд, конечно же, в этом тихоокеанском повороте, он чуть ли не главный приз Таиланд — это старый союзник Соединенных Штатов Америки, и Обаме нужно как-то его снова превратить не в формального союзника, а в реального. И он даже приезжал туда вместе еще с Хиллари Клинтон. Вот. И это было воспринято многими в таиландском обществе очень негативно. Причем, как ни странно, тайские крестьяне восприняли это хорошо. То есть они, им нравится Обама, и они вообще за союз с Америкой. А вот горожане, средний класс, представители бизнеса тайского, они категорически против. Они говорят, что, укрепляя связи с Соединенными Штатами, Таиланд поссорится с Китаем. А именно на связях с Китаем держится благополучие тайской экономики. И, собственно говоря, если вот нынешняя оппозиция вдруг побеждает, тогда это будет означать грандиозное поражение для Соединенных Штатов Америки, для Барака Обамы. Согласитесь, это не очень частая ситуация в современном мире, когда какие-то революционные движения, потрясения, они не на руку Госдепу, да? Всегда ведь, наоборот, воспринимается, что какие-то потрясения, вот это все затевается именно из Вашингтона. Здесь вроде бы...
Из Пекина, рука Пекина.
А, да, здесь как раз можно говорить о руке Пекина, хотя тут, если так наблюдать, ну, мы, конечно, издалека наблюдаем, не можем точно сказать, что там и как, но создается впечатление, что все-таки тайцы, они действительно... сами с собой разбираются. Да? Там мне не попадались какие-то обвинения оппозиционеров в том, что они там получают деньги из Пекина, что весь этот бунт городской, он проплачен китайскими какими-то спецслужбами. Нет, таких разговоров нет. Все-таки скорее тайцам, если они хотят выйти из этого тупика, надо искать какие-то собственные рецепты. Я, конечно, наверное, не могу давать советы, но мне кажется, что тайцам для того, чтобы выйти из этой постоянно возобновляющейся синусоиды каких-то потрясений внутренних, надо решить проблему токсина Чиновата. Да, зря его, вообще говоря, отстраняли от власти и прогоняли из страны. Нельзя так делать с популярными лидерами, потому что это всегда аукается очень негативно. Если бы я был лидером тайской современной оппозиции, я бы, пожалуй, разрешил Таксину Чиновату вернуться. Я бы сделал так, чтобы он стал премьер-министром и просто подождал бы несколько лет, пока очередной экономический кризис не раскроет глаза тайским крестьянам, не покажет им, что Таксин Чиноват на самом деле никакой не бог, а простой такой политический демагог, лидер с авторитарными наклонностями, который не смог уберечь Таиланд от очередных проблем. Его народная поддержка снизится, и тогда у нынешней оппозиционной демократической партии появится, конечно же, шанс, и она, наверное, тогда уже сможет захватить власть всерьез и надолго. Нынешняя политическая конъюнктура, к сожалению, этого сделать оппозиции тайской не позволяет.
Большое спасибо, Иван Цветков. Еще раз спасибо Марии Лагутиной. Подходит к концу очередной выпуск Международного обозрения Радио России Санкт-Петербург. В нем принимали участие преподаватели факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Мария Лагутина и Иван Цветков. Выход в эфир обеспечивал звукорежиссер Алексей Худяков, его программу Владимир Изотов. В программе были использованы материалы медиакомпании BBC и «Голос Америки». Всего доброго и до следующей встречи в эфире.